Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Иезекииля. И сегодня поговорим о другой важной для этой книги теме – учение пророка о покаянии. Конечно, ключевым свидетельством пророка являются хорошо всем известные, часто слышимые слова о том, что Бог не хочет смерти грешника, но если грешник обратится, то жив будет. И вот это действительно очень часто во многих главах встречается эта мысль. Ну вот, скажем, в 33 главе. «Сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Итак, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно, как и праведник, в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не поминутся, и он умрет от неправды своей. Какую дел? А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а он обратится к грехов своих и будет творить суд и правду, то жив будет. Вот это вот очень важное дополнение и свидетельство. Собственно говоря, что еще и говорить-то о покаянии? Все же просто. Человек вздыхает о том, что он грешен. Собственно, это главный плач каждого человека, если он хоть сколько-нибудь знает самого себя. Если он хоть сколько-нибудь искренен и честен с самим собой, то и постоянным, целожизненным, ежедневным томлением его сердца будет вздыхание о том, что он грешник. И, собственно говоря, это не столько начало покаяния, не столько начало христианства. Я бы даже сказал, христианство это еще, наверное, и очень далеко от него состоит. Но, по крайней мере, это начало честности и подлинной человечности. Потому что человечность начинает тогда, когда человек знает самого себя. Знание самого себя начинается с сознания своей собственной ограниченности, по крайней мере. То есть человек сознает свою человеческую немощь. Он сознает ее во всех отношениях. То есть в том, что он, по крайней мере, не Бог. Он не всесилен. Он не может сделать всего того, что захочет. Это и правда о человеческом существовании. С другой стороны, человек понимает, что он не знает будущего и управлять им не может. Это тоже правда о человеческом состоянии. Это просто действительное положение вещей. Тут не надо ни думать, ни доказывать. Никто не знает, что ждет его через 5 минут. Никто не знает, что ждет его тем более через год. И третье, самое важное, человек должен знать, что он конечен, что он смертен. Это тоже очевидная правда о человеческом бытии. Вот, собственно, любой человек и подлинное постижение человечности – человеческого бытия начинается тогда, когда человек понимает эти простые вещи. О том, что он действительно немощен, что он не знает, что будет завтра или через 5 минут, и он знает, что он точно смертен. И вот не то, что это какой-то подвиг или некоторое духовное совершенство или какая-то добродетель, это просто факт, с которым сталкивается любой человек, если он действительно человек, если он, по крайней мере, честно хочет именоваться человеком, а не пытаться изобразить себя какого-нибудь духа или ангела, или какого-нибудь сверхчеловека, или какую-нибудь букашечку, или еще что-то. То есть правда о человеке начинается с этого. И, естественно, человек, который понимает все это, он понимает, что он и не может не быть грешен, потому что он не имеет жизни в самом себе, он живет среди мира развращенного, и грех, и просто совесть его обличает, и он понимает, что грехи он совершает. И вот это всего лишь как бы естественное положение вещей. А дальше человек может с этим начать как-то работать духовно или просто бездуховно, но нравственно, этически как-то. Каждый тут уже дальше пытается разрешить эти проблемы по-своему. Христианство говорит о покаянии, о том, что человек, сознав это, на самом деле никакой закономерности, никакого порочного круга в этом нет. Он может обратиться от своего пути и обрести жизнь. Обратиться – это значит повернуться, именно развернуться. То есть он обратился ко мне лицом. Обратиться – это значит сделать разворот от того, к чему стремился человек, и повернуться лицом к другому. Вот само это слово «обращение», «покаяние», оно очень важно, оно очень значимо, потому что на самом деле грех человек творит потому, что он повернут лицом не к Богу, что на самом деле его лицо повернуто к чему-то другому, к другим ценностям, к другим идеалам, к другим источникам жизни, радости, утешения, быть может, бытия. И обращение, покаяние – это и есть, когда человек всего себя собирает воедино, все свои силы, все свои разрозненный состав, душевные, духовные, волевые, умственные, эмоциональные качества, силы, энергии, он собирает воедино, и все вот это направляет к одной цели – к Богу. Все у него становится насыщенно и пронизано Богом, тогда он действительно обратился, тогда он действительно повернулся всецело к Богу, и такой человек по слову Господа становится живым. И действительно, хотя природа его человеческая от этого действия в своей действительно человеческой составляющей не изменяется, он по-прежнему творение, он по-прежнему не знает, что будет через несколько минут, он по-прежнему сознает свою физическую смертность, но тем не менее что-то очень важное происходит с этой человеческой природой. На языке христианского богословия происходит преображение или обожение человека. Он становится не просто человеком, а пронизан, становится насыщен, напитан божественными энергиями, божественным присутствием. И через это происходит некое преображение его человеческой природы во Христе. Нам же важно обратить внимание на то, что жизнь предполагается именно как плод обращения. То есть человек, обратившийся, это не значит, что он вообще совершенно и сразу изменился. Он просто повернул лицо от каких-то других ценностей и целей только к Богу. И вот тот момент, когда он это сделал, он обретает жизнь. Он становится живым, потому что он обернулся к жизни. В контексте пророка Иезекииля никак не сказано о том, что человек сразу моментом изменился. Праведник, который жил, повернувшись Богом, но в какой-то момент обратился к чему-то другому, помимо Бога, он, и в этот момент он, так скажем, погибает, то он действительно погибает, потому что он погиб вне обращенности к Богу. И никакие добрые дела ему в этом самом деле не помогут, потому что на самом деле он отвернулся от Бога, он посчитал нечто другое более ценным, чем Бог. А грешник, который всю жизнь ходил в заблуждении, вдруг обращается к Богу, если момент этот застигает его смерть, то он застается обращенным к Богу. Он нигде не нашел цели и истины достойной и умирает, осознав, что истина только в Боге, как это и произошло с разбойником, и судится именно потому, что он обернулся к жизни, не за то, что он делал когда-то, а за то, что он повернулся к жизни. Вот этот момент, который часто не понимается бытовым церковным сознанием. Люди возмущаются. Ну как это так? Человек грешил, обратился, умер, и за него молится, как будто он хороший человек. Принес покаяние, и все, и он наравне с прочими. Вот на самом деле это так, потому что Богу важны не те грехи, которые делал человек, а ему важна обращенность человеческого существа либо к жизни, то есть к Богу, либо к чему-то другому, что не дает жизни. Вот человек судится, по сути дела, за то, что он делает целью своего существования. Человек создан по образу и подобию Божьему. И стремление к первообразу, стремление к тому, по образу которого он создал, некоторым образом вкоренено в существо каждого человека. То есть каждый человек ищет тот первообраз, ту цель, ту идею, тот замысел, по образцу которого он и создан. Каждый человек томится по источнику того света, который насыщает каждого человека, приходящего в мир. В каждом человеке есть свет. И любой человек томится по этому источнику света, который и его бытие каким-то образом определяет. И если человек вопреки вот этой логике жизни, вопреки собственному логике собственного развития, вопреки собственной природе, начинает искать света где-то на стороне и упорно стремится к тому, что жизни не дает и, собственно говоря, не является источником того света, который он в себе ощущает, такой человек сознательно на самом деле либо обманывает себя, либо ищет лжи. Он знает, где свет, но к свету повернуться не хочет. Он хочет иного света. И вот за эту внутреннюю нелепость, внутреннюю неправду, внутреннюю ложь человек и судится. А если по разным обстоятельствам, скитаясь и не найдя света, человек в конце жизни, после долгих лет скудного прозябания в грехах, вдруг обращается к свету и познает, что это и есть тот, кто дал ему бытие, тот, кто его создал, тот, кто таким его сотворил, вот этот человек спасается, потому что он действительно обрел истину. Он оказывается, что он, не ведая их, скитался по разным закоулкам жизни, а когда увидел, осознал свет, то к нему обратился. То есть весь, опять-таки, вопрос жизни во внутреннем лукавстве человека. Действительно он ищет истины и света? Или он на самом деле знает, где этот свет и истина находится, но лукаво ищет лжи и таким образом свою жизнь делает на лжи? Вот об этом, собственно говоря, этот отрывок и повествует. И поэтому человек, на самом деле, ни добрые дела не помогут человеку в день смерти, ни грехи не помешают человеку в день смерти. А то, насколько он действительно искренен и истинен перед лицом создавшего его света. Насколько он действительно искренен и честен перед лицом этой правды Божьей, по образцу которой все его человеческое бытие и конституировано, то есть как на неком фундаменте построено. И поэтому человек и действительно легко обратился, и ты живой. Повернись к Богу как источнику света, повернись к Богу как началу твоей жизни, повернись к Богу как камни, на котором строится храм, дом твоей жизни, и ты в тот же момент будешь жив. Так Мария Египетская, всего лишь обратившись к Богу, в одно мгновение фактически обосновала все свое спасение. Вся последующая жизнь в пустыне – это плоды обращения. Если бы она умерла в тот день, когда вышла из храма, она бы все равно ушла к Богу. Но Бог благоволил через нее явить такое удивительное чудо, сколько может достигнуть, какой высоты, какой чистоты может достигнуть человек даже после стольких лет греха и разврата, если он действительно обернется к Богу. Потому что вот многие говорят, например, да, если бы разбойник, который был распят вместе со Христом, если бы он был помилован, может быть, он снова обратился бы к делу рук своих, снова бы стал грешить. Нет, не стал бы он грешить. Если бы по воле Божьей ему бы дарована жизнь тому разбойнику, который исповедовал Бога, то он прожил бы совсем иначе, так, как прожила ее и Мария Египетская. Если человек действительно в подлинности обратился к Богу, то вся его жизнь, она не разрушится, потому что он действительно обратился, повернулся лицом к своим свету. И какие бы призраки, маячки, светильники не отвлекали его внимания, если он подлинно обратился и познал, что Бог есть свет его жизни, то и его собственный светильник не погасит никогда. А человек, который делал добрые дела, но на самом деле потом обращается к беззаконию, это человек, который делал добрые дела ради самих дел, или делал добрые дела по привычке, или потому что так удобнее, или потому что так принято, да мало ли почему человек может делать добрые дела. Это еще само по себе ничего не значит. Важно, на что он смотрит, к чему он стремится. Добрые дела может делать из тщеславия, из жажды награды, из многих других стимулов и мотивов. Но жизнь человеку дает только тогда, когда он всецело обращен к Богу. И поэтому то, что человек по форме как бы праведник, но потом склоняющийся к беззаконию, говорит только о том, что человек и не был никогда обращен к Богу. Не был. На самом деле его путь был основан на лжи, и от того, что он совратился к беззаконию, ложь его становится явной. И именно в этом ракурсе пророк Иезекииль, тоже размышляя о покаянии и о грехах человеческих, тоже делает интересное заключение, он говорит, очень значимое, о том, что иногда и сейчас волнует людей, почему тот или иной человек грешит. Иногда люди, которые по разным причинам, надо разобраться в этих причинах, они не поддаются так просто дефиниции, надо в них разобраться. Но часто люди, сознавая некую тяжесть греховного наследства, давлеющие над ними, и не умея справиться с бременем собственных страстей, с тяжестью собственных грехов, задыхаясь от отчаяния, не понимая, что с ним происходит, ищет причины вот этих всех такой ситуации в греховном наследии предков, что это проклятие моего рода, или у меня родители были грешники, что же мне теперь делать, мне никогда из этого порочного круга не вырваться. Так вот, на самом деле, пророк Иезекииль, он отвечает, еще тогда, очевидно, были подобные люди, которые так оправдывали свою греховную жизнь. И вот на оправдание таких людей пророк Иезекииль свидетельствует целой главой, 18 главой со своей пророческой книги. Вот в этой главе есть такое свидетельство. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, а беззаконие беззаконного при нем останется. Беззаконник, если обратится от всех грехов, которые делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления, какие он делал, не припомнится ему. В правде своей, которую он будет делать, он будет жив. Разве я хочу смерти беззаконник? Не того ли, чтоб он обратился от путей своих и был жив?» Вот и начинается это рассуждение, и 18 глава тоже начинается с известной в израильском народе пословицы. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина?» То есть смысл в том, что грешили наши отцы, которые там во времена царя Манасии или какие-то другие, они грешили, а мы страдаем за их беззаконие и вот в результате вынуждены теперь находиться в плену. Вот смысл примерно в том, то есть отцы наши нагрешили, а мы теперь за них должны отчитываться. И вот пророк Иезекииль, или точнее сказать, Господь Бог уставим пророка Иезекииля, свидетельствует, что каждый несет свое бремя, и каждый отвечает за свои собственные грехи, и никто никогда не отвечает за грехи своих предков, никто никогда не несет наказание за грехи своих предков. То есть, если человек страдает сейчас, то страдает только потому, что он сам согрешил. Если человек каким-то образом, всем своим существом, всем сердцем сохраняет верность Богу, то он избавляется от страданий. Например, так. Израильский народ действительно по воле Божьей за грехи народа был выведен в плен. И действительно, скажем, в этом плену оказались, ну, предположим, малолетние дети, которые еще, ну, совсем младенцы, которые не сделали никакого греха. Они не виноваты в том, что они оказались в плену. Это несомненно, это вот от них никак не зависит. Но никакая сила не помешает им делать добро и служить своему Богу, даже там, находясь в плену. И именно эти люди, которые пусть еще во младенчестве были изгнаны из земли обетованной, в плен вавилонский или в плен ассирийский были уведены, но они не предопределены к тому, чтобы делать зло. Они вполне могут избрать добро и служение Богу, и они его изберут. Они изменятся, об этом свидетельствуют все пророки, Исаия, Иеремия и Иезекииль, они изменятся. Именно эти люди и вернутся в землю обетованную, когда выйдет указ Кира о том, что можно возвращаться, строить дома, строить храм, восстанавливать город Иерусалим. То есть, действительно, люди не предопределяются условиями своей жизни, даже если последствия исторические или бытовые, ну, скажем, человек по какой-то страстной ненадобности переехал в какой-нибудь город, может, с не очень хорошим климатом. Человек, сын его рождается в этом городе с этим климатом, не очень приятным, не очень физически здоровым, но этот климат никак не помешает ему не повторять тех ошибок, которые совершил его отец. Вот это в сыне не предопределено. Он может вернуться в город, в котором когда-то родился. Он может остаться в этом городе, но поступать по тем же страстям, по которым поступал его отец, повторять те же самые ошибки, которые повторял его отец, человек отнюдь не запрограммирован. Это, конечно, люди, наследующие, так скажем, ощущающие в себе некоторые страстные движения, чувствующие немощь в борьбе с этими страстями и сознающими, что тем же самым мучился их отец, а то и их дед, они склонны думать о том, что ну что теперь сделаешь, если у меня все в роду такие. Но на самом деле есть немало людей, которые могут сказать о том, что их отец был развратен, а они целомудренны, что их отец был алкоголиком, а они в рот не берут спиртного. То есть мы, видя только собственный опыт, мы склонны считать, что действительно грех как-то запрограммируем, мы ничего не можем сделать со своими страстями. Но есть люди другие, и именно их опыт свидетельствует со Словом Божьим, что никакой запрограммированности нет. Человек, мы продолжаем страсти нашего отца не потому, что мы к этому предопределены, не потому, что иначе быть не может, а потому, что нам нравятся эти страсти. От того, что нам нравится, причина не в том, что мы унаследовали эту страстность от наших родителей, а в том, что мы просто любим эту страсть. Мы так захотели. Она просто нам нравится. Некоторые другие страсти наших же предков мы можем и не любить, можем им и не подражать. Но вот эту страстность нам нравится, и мы ее исполняем. И самое-то важное в этом отношении то, что человек должен честно, чтобы действительно покаяние его хотя бы началось, он должен честно исповедать перед лицом собственной совести и перед лицом Бога, что в том, что я страстен, в том, что я не могу сдерживаться, в том, что я вот тот или иное обстоятельство жизни имеет надо мной некую власть, виновато не наследие моих предков, не груз их грехов и страстей, а виноват я сам. Это я так захотел, это я такой слабый, это я грехолюбивый, сластолюбивый и страстолюбивый. Это моя беда, моя немощь и моя ответственность. И не должен я взваливать вину за свои немощные, страстные состояния на своих предков, на своих родителей, которые ответят за свои собственные грехи и за свои собственные страсти. Не надо тягощать их и без того тяжелое бремя еще и тем, что возлагать ответственность за нашу никудышную жизнь на их хрупкие плечи. Мы отвечаем за свое и знаем, что и дети наши ответят за свое. Мы их воспитываем как можем. Мы делаем то, что считаем нужным и правильным, но выработать правильное отношение к этому уже в воле самого ребенка. Обратится он к Богу, взыщет Бога и победит все эти страсти и грехи. Не взыщет Бога, останется с этими страстями и грехами не потому, что мы их передали, а потому что просто он любит и к ним прилепился сердцем своим, потому что они ему нравятся, потому что они являются для него источником утешений, радости, удовольствия, а Бог ему не нужен. Вот 18 глава книги пророка Иезекииля помогает выработать правильное отношение к тому, что мы называем наследственностью. Она в физиологическом плане, разумеется, есть, но она никак не предопределяет отношение каждого человека ко греху, никак не предопределяет, как этот человек будет относиться к Богу. Ни святость, ни греховность по наследству не передаются. Каждый сам выбирает, с Богом им жить или без Бога. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.